Глава 10. Обед был готов. Профессор Лиденброк поглощал его с большим аппетитом, ибо желудок его после вынужденного поста на судне превратился в бездонную пропасть. Обед был скорее датский, чем исландский, и сам по себе ничем не был примечателен, но наш хозяин, более исландец, чем датчанин, напомнил мне о древнем гостеприимстве. Гость был первым лицом в доме. Разговор велся на местном языке, к которому дядя примешивал немецкие слова, а господин Фридриксон — латинские, чтобы и я мог его понять. Беседа касалась научных вопросов, как и подобает ученым. Профессор Лиденброк был крайне сдержан и почти ежеминутно приказывал мне взглядом хранить полное молчание о наших планах. Прежде всего, господин Фридриксон осведомился у дяди о результате его поисков в библиотеке. «Ваша библиотека, — заметил последний, — состоит лишь из разрозненных сочинений, полки почти пусты».
«Помилуйте, — возразил господин Фридриксон, — у нас имеется 8000 томов, в том числе много ценных и редких трудов на древнескандинавском языке, а также новинки, которыми ежегодно снабжает нас Копенгаген».
«Где же эти 8000?»
«На мой взгляд...»
«О, господин Лиденброк, они расходятся по всей стране. На нашем старом ледяном острове любят читать. Нет ни одного фермера, ни одного рыбака, который не умел бы читать и не читал бы. Мы думаем, что книги, вместо того, чтобы плесневеть на полках, вдали от любознательных глаз должны приносить пользу, быть постоянно на виду у читателя». «Поэтому книги у нас переходят из рук в руки, читаются и перечитываются, и зачастую книга год или два не возвращается на место».
«А вместе с тем, — возразил дядя с досадой, — иностранцы, что вы хотите?
У иностранцев на родине есть свои библиотеки, а главное для нас, чтобы наши крестьяне развивались. Повторяю, склонность к учению лежит в крови исландца». Поэтому в 1816 году мы основали литературное общество, которое теперь процветает. Иностранные ученые почитают за честь принадлежать к нему. Оно издает книги, предназначенные для воспитания и образования наших соотечественников, и приносит существенную пользу стране. Если вы, господин Лиденброк, пожелаете быть одним из наших членов-корреспондентов, вы доставите нам большое удовольствие».
Дядюшка, состоявший уже членом сотни научных обществ, изъявил свое согласие с любезностью, тронувшей господина Фридриксона.
«А теперь, — продолжал последний, — будьте так любезны, назовите книги, которые вы надеялись найти в нашей библиотеке, и я смогу, может быть, разузнать о них».
Я взглянул на дядю. Он медлил с ответом. Это предложение непосредственно касалось его планов. Однако после некоторого размышления он решился заговорить.
«Господин Фридриксон, — сказал он, — я желал бы знать, нет ли у вас среди древних книг сочинений Арне Сакнуссема?»
«Арне Сакнуссема? — переспросил рикьявикский преподаватель. — Вы говорите об ученом XVI столетия, о великом естествоиспытателе, великом алхимике и путешественнике?»
«Именно о нем. О гордости исландской науки и литературы? Совершенно справедливо. О всемирно известном человеке? Полностью согласен с вами, отвага которого равнялась его гению. Я вижу, что вы о нем наслышаны».
Дядюшка слушал с восторгом лестные отзывы о своем герое. Он не спускал глаз с господина Фридриксона.
«Конечно, — сказал дядя. А его сочинения?
Сочинений у нас нет.
Как?
В Исландии их нет?
Их нет ни в Исландии, ни где-либо в другом месте.
Почему?
Потому что Арне Сакнуссем был гоним, как еретик, и его сочинения были сожжены в 1573 году в Копенгагене рукой палача.
Превосходно!
— воскликнул дядя к вящему негодованию преподавателя естественных наук.
— Что?
— переспросил последний. «Да, все объясняется, приходит в связь. Я понимаю теперь, почему Сакнус Сэм, после того, как его сочинения подверглись преследованию, был вынужден скрывать свои гениальные открытия, зашифровать свою тайну...»
«Какую тайну?» — живо спросил Фридриксон.
«Тайну, которая...»
— ответил дядя, заикаясь.
«У вас, может быть, есть какой-нибудь особенный документ?»
«Нет, это только мое предположение».
«Хорошо», — ответил господин Фридриксон, который по доброте душевной не стал настаивать, заметив смущение дяди.
«Надеюсь», — продолжал он, — «что вы не покинете наш остров, не изучив его минералогических богатств».
«Несомненно», — ответил дядя. «Но я несколько запоздал. Другие ученые, конечно, уже побывали здесь».
«Да, господин Лиденброк, работы Олафсена и Повельсена, проведенные по королевскому поручению, исследования Тройля, научная экспедиция Гаймора и Роберта на борту французского корвета «Поиски» и недавние наблюдения ученых, находившихся на фрегате королевы Гортензия, во многом содействовали изучению Исландии. Но, поверьте мне, на вашу долю осталось немало».
Сноска. Корвет «Поиски» был отправлен в 1835 году адмиралом Дюпере для розыска судна «Лилианка» с экспедицией де Блоссевиля, пропавшей без вести.
«Вы думаете?» — спросил добродушный дядя, стараясь скрыть блеск своих глаз. «О да! Сколько еще остается гор, ледников, вулканов, почти совсем не изученных? Не надо далеко ходить за примером. Взгляните на гору, что возвышается на горизонте. Это Снеффельс».
«Неужели?» — сказал дядя. «Снеффельс?»
«Да, один из самых замечательных вулканов, кратер которого мало кто посещал».
«Он потухший?»
«О да, уже 500 лет, как он бездействует».
«Так вот»,
— ответил дядя, судорожно закидывая ногу на ногу, чтобы не подпрыгнуть.
«Я думаю начать свои геологические исследования с этого... как вы сказали?»
«Снеффельс»,
— ответил милейший господин Фридриксон. Эта часть разговора происходила по латыни. Я все понял и едва мог сохранять серьезное выражение лица, глядя на дядюшку, старавшегося скрыть свою радость, бившую через край. Строя из себя невинного младенца, он походил на старого черта.
«Да», — продолжал он, — «ваши слова определяют мой выбор. Мы попытаемся взобраться на этот Снеффельс и, быть может, даже исследовать его кратер».
«Я очень сожалею», — ответил господин Фридриксон, — «что мои занятия не позволяют мне отлучиться. Я с удовольствием и пользой для себя согласился бы сопровождать вас».
«О, нет-нет», — живо возразил дядя, — «мне не хотелось бы никого беспокоить, господин Фридриксон, от души благодарю вас. Участие такого ученого, как вы, было бы весьма полезно, но обязанности вашей профессии...»
«Я склонен думать, что наш хозяин в невинности своей исландской души не понял явных хитростей моего дядюшки».
«Я вполне одобряю, господин Лиденброк, что вы начнете свои изыскания с этого вулкана», — сказал он. «Вы соберете там обильную жатву замечательных наблюдений. Но скажите, как вы думаете пробраться на Снеффельский полуостров?»
«Морем, через пролив, путь самый короткий».
«Конечно, но это невозможно».
«Почему?»
«Потому что в Рейкьявике вы не найдете сейчас ни одной лодки».
«Ах, черт!
Вам придется отправиться сухим путем вдоль берега. Это, правда, большой крюк, но дорога интересная».
«Хорошо, я постараюсь достать проводника.
Я могу вам как раз предложить подходящего».
«А это надежный, сообразительный человек?»
«Да, житель полуострова. Он весьма искусный охотник за гагами. Вы будете им довольны. Он свободно говорит по-датски».
«А когда я могу его увидеть?»
«Завтра, если хотите».
«Почему же не сегодня?»
«Потому что он будет здесь только завтра».
«Итак, завтра»,
— ответил дядя, вздыхая. Вскоре после этого многообещающий разговор закончился, и немецкий профессор горячо поблагодарил своего исландского собрата. Во время этого обеда дядюшка получил важные сведения, узнал историю Сакнуссема, понял причину вынужденной таинственности его документа, а также заручился обещанием получить в свое распоряжение проводника.